Радио Прага. Новости.
31 октября начнется формирование нового кабинета министров. Призыв национализировать чешское радио и чешское телевидение. Чешская контрразведка. В Чешской Республике активизировались российские и китайские спецслужбы. Президент Милош Земан поручит лидеру движения ОНО Андрею Бабишу составить правительство в следующий вторник, 31 октября. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Ирио Чачик. Это произойдет во время рабочего обеда, на который был также приглашен Радек Вондрачик, которого ОНО выдвигает на пост спикера Нижней палаты парламента Чешской Республики. Земан встретится и с представителями других партий, которые будут представлены в новом созыве палаты депутатов. Председатель движения «Свобода и прямая демократия» Томиа Окамура предложил национализировать общественные средства массовой информации, например, чешское радио, чешское телевидение. Он также обвинил СМИ в неэффективном расходовании бюджетных средств. Об этом Окамура заявил в программе «20 минут радиожурнала». Свое несогласие с идеями главы СПД высказал генеральный директор чешского радио Рене Заворал, назвавший их угрозой демократическим принципам, которые лежат в основе государственного устройства Чешской Республики. Национализация чешского радио и чешского телевидения равносильно подавлению свободы слова, искажению объективной и правдивой информации, отметил Заворал, назвавший также предположения Томиа Окамуры о неэффективном расходовании средств необоснованными и неправдивыми. Чешская контрразведка, информационная служба безопасности БИС, отчиталась о работе за 2016 год, констатировав, что в стране активизировались российская и китайская разведка. Целью китайцев была ликвидация тибетского вопроса и ухудшение чешско-тайваньских отношений. Российские спецслужбы пытались главным образом заполучить чувствительную информацию политического характера и проводили информационные кампании, направленные на дискредитацию Украины, ЕС и НАТО. Доверие к чешской экономике находится на максимальном уровне с ноября 2016 года. Значение индикатора увеличилось на 0,2 пункта и достигло 99,3 пункта, что больше в годовом сравнении на 1,8 пункта. Доверие к экономике продолжает расти четвертый месяц подряд. Об этом говорится в отчете, опубликованном чешским статистическим управлением. Там также отмечается, что доверие бизнеса, особенно промышленности и ритейлера, по сравнению с сентябрем увеличилось на 0,4 пункта, а потребителей, наоборот, снизилось на 0,5 пункта. У потребителей наблюдается небольшое увеличение опасений по поводу роста безработицы и снижение опасений относительно роста цен, отметили в чешском статистическом управлении. И в заключении коротко о погоде. В среду, 25 октября, в Чехии ожидается облачная погода, местами дожди, ветер слабый юго-западный, западный 2,6 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10 градусов Цельсия, днем от 13 до 17 градусов Цельсия. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
В эфире русская служба «Радио Прага». У микрофона Катерина Испурвит. Время летит незаметно, и начинается подготовка к Рождеству. На чешском радио стартует проект «Внучата Иисуса». Будем надеяться, что он принесет в новогодние праздники радость пожилым людям. 21 раз в Иглаве открывается международный фестиваль авторских документальных фильмов. Какие премьеры ждут публику и кинокритиков? В рубрике «Радиопутеводитель» нас ждет путешествие в замок Шкворец неподалеку от Праги. Его хозяин Дмитрий Еремеев не только родился в Москве, его семья относится к роду Ностиц, а жену родственные узы связывают с герцогами Савойскими, которым этот замок некогда принадлежал. Об этом в программе русской службы «Радио Прага». Киносмотр, который во вторник открывается в Иглаве, за 21 год вырос в крупнейший международный фестиваль авторских документальных фильмов в Центральной и Восточной Европе. В этом году на суд зрителя будет представлено в целом 342 картины. В 80 случаях речь идет о мировых премьерах. Подробности беседы Лараты Вашковой с представителем отдела международных связей кинофестиваля Рене Кубашиком.
7 таких наивизнамнейших фестивалов документальных.
Международный фестиваль документальных фильмов в Еглаве относится к числу 7 самых престижных смотров документального кино в Европе. У него своя уникальная атмосфера, неповторимая публика и выбор программы. Мы стремимся находить работы, которым присущ особый авторский стиль и новый язык, фильмы на темы социально-политической ситуации, а также понять, каким через 10 или 20 лет предстанет документальный язык. Исследование пространства на стыке настоящего и вымышленного.
А zároveň тем, что выбираем и темы, которые са някак социально или политически релевантны.
Работы, при съемке которых используются новаторские средства выражения и нестандартный подход к отображению материала, сохраняющий некую дистанцию по отношению к классической киноэстетике, представлены в программе Иглавского смотра минимум в 2 конкурсных секциях. Одна из них – «Экспериментал», предназначена для чешских фильмов, в том числе цифрового формата. Вторая – для лучших работ зарубежных авторов.
В рамках фестиваля также уделяется внимание картинам смешанных жанров. Пусть зритель сам решит, насколько фильм является игровым или же в нем все-таки превалирует документальный метод.
Подчеркивает Рене Кубашек. Документальная картина чешского документалиста Мартина Ежика «Хайдеггер в Освенциме» вдохновлена личностью крупнейшего философа XX века Мартина Хайдеггера, одним из ключевых вопросов наследия которого является метафизика. Первая публикация «Черных тетрадей» 3 года назад вновь открыла дискуссию о том, каким было отношение этого немецкого философа к идеологии нацизма. Касается ли и этой темы новый фильм, и снят ли он в упомянутом смешанном жанре?
К сожалению, это один из фильмов, которые я пока не видел, однако он отвечает критериям эксперимента, а также снят на 16-миллиметровую пленку. Съемки проходили вблизи дачи немецкого философа Хайдеггера.
Он натачив околи Хайдеггеровой хаты.
В нынешнем году полку тематических секций киносмотра прибыло. Появились разделы, посвященные свидетельствам о политике, а также о природе и познании. Эти 3 темы выбраны потому, что организаторы смотра считают их принципиально наиболее значимыми для пути развития цивилизации 21 века. Каждую из них сопровождает показ самых интересных фильмов, непосредственно касающихся данных тем и снятых в текущем году. И в каждой секции отдельное международное жюри.
Одна из картин является продолжением снятого в 2006 году фильма «Неудобная правда» о глобальном потеплении при участии Альберта Гора, бывшего вице-премьера в администрации Билла Клинтона. Он так и называется «Неудобное продолжение». Документалисты по прошествии 11 лет возвращаются к катастрофическому прогнозу изменений климата, озвученному Гором, и пытаются ответить на вопрос, насколько оправданными были его предостережения. Один из голливудских хитов в еглавской программе. Очень интересна и чешская лента «Планета Ческо». Мировая премьера, которая состоится в Еглаве. Ее авторы, по примеру National Geographic, проводят свое расследование условий сосуществования и взаимодействия человека, природы и животных на территории Чехии.
Следует власне соужитие человека и природы, разных животчиху.
Рассказал Рене Кубашек. На широкие экраны в Чехии фильм «Планета Ческо» выйдет в начале 2018 года. Помимо кинопоказов, посетители смотра приглашаются на выставки, обсуждение кинолент с режиссерами, писателями, сценаристами и киноведами. Среди прочих также с гостями фестиваля режиссером Дмитрием Калашниковым, это автор мультимедиального проекта «Малевич в квадрате», приедет на киносмотр также украинский режиссер Юрий Пупырин. Он снял новый фильм, который будет представлен в Иглаве. Илья Гладштейн из Украины, он приглашен в жюри секции «Между морями», кинокритик Евгений Гусятинский, а также сценарист и режиссер Григорий Глянц. В преддверии столетней годовщины Октябрьской социалистической революции в тематической секции под названием «Икона Ленин» будут представлены работы, посвященные отражению реалий этого исторического события в мировом кинематографе.
Проект чешского радио «Внучата Иисуса» стремится сделать рождественские праздники для пожилых людей немного теплее и радостнее, помогает исполнить их самые заветные желания. На сегодняшний день в чешских домах для престарелых проживают тысячи пенсионеров. Многим из них уже долгие годы никто не задал вопроса, что бы вы хотели получить на Рождество. А ведь желания их гораздо скромнее наших, порой они даже нематериальные. Подробнее Екатерина Сташевская.
В списках Ежешека в Чехии подарки под елочку приносят. Ежешек, младенец Иисус, встречаются и довольно курьезные пожелания, как в случае Лиды из Высочины, которая еще в прошлом году захотела прокатиться на мотоцикле. И ей несказанно повезло, ведь взяться за исполнение ее желания решилась Мартина, для которой мотоцикл – привычный вид транспорта.
Už přijíždějí, už jsou tady vidět.
Když jsem viděla, co si paní Lida přeje, a věděla jsem, že to můžu i hned jako splnit.
Как только я услышала, что хочет пани Лида, и знала, что могу осуществить ее желание прямо здесь и сейчас, я сказала себе: «Ты должна». То, что я столкнулась именно с такой просьбой, это, по-видимому, судьба.
Каже, просто мусим. Это такой осуд, но же сам нашла такую прянь.
Пан Зденек, в свою очередь, захотел отправиться в зоопарк, где в последний раз был лет 40 назад. Здесь его встретил очень любезный и доброжелательный сотрудник, который согласился провести небольшую экскурсию специально для него. Более того, пану Зденеку выпала возможность покормить жирафов, подержать змею, навестить бегемота и многое другое. Он был неимоверно счастлив. Проект «Внучата Иисуса», инициатором создания которого выступило чешское радио, пытается хоть чуточку скрасить для этих людей светлые рождественские праздники, заставить их поверить в чудо. Подробнее об этом уникальном проекте рассказывает его руководитель Мартин Ондрачек.
Сейчас, в первой фазе проекта, мы обращаемся в дома престарелых и другие подобные учреждения, как государственные, так и негосударственные. Нам необходима обратная связь с их стороны. В настоящий момент нам удалось завязать сотрудничество с 65 центрами для пожилых людей. Работаем мы с ними сразу по нескольким направлениям. Всего в Чешской Республике свыше 1400 аналогичных учреждений, поэтому разослать такое количество электронных писем, а потом внести конкретную информацию в базу данных, быстро не удастся. Первый год проекта показал, что большинство желаний пожилых людей относится скорее к области нематериальных подарков. А если таковые и имеются, то это, как правило, что-то очень простое, недорогое, скажем, подписка на журнал, абонемент в бассейн и так далее. Чаще всего мы можем услышать желания, затрагивающие сферу личных чувств и эмоций. Например, встреча со знакомыми или другим близким человеком.
Говорит Ондрачек. Анечка Метелова, с которой также беседовали участники проекта, рассказала, что самое огромное ее желание, чтобы к ней приехал сын и отвез ее к себе домой на Рождество. Ей очень хочется увидеть внуков, посмотреть, насколько те подросли. В доме для престарелых она живет уже приблизительно 10 лет, но, к сожалению, даже уже не помнит, когда сын навещал ее в последний раз. Организаторы выразили общее желание, чтобы пан Марек, сын Анечки Метеловой, проживающий в Брно, воплотил в жизнь столь скромное пожелание своей матери. Узнать больше о проекте «Внучата Иисуса» вы сможете на его страничке в Фейсбуке или связавшись с его представителями по электронной почте.
Вам случалось попадать в сказку Андерсена, дергая шнурок колокольчика у двери замка? Ожидаешь, что хозяин выйдет отворять ворота в камзоле со шпагой или в ночном колпаке со свечой в руках. Однако владелец резиденции Шкворец Дмитрий Еремеев оказался в джинсах и свитере и с мобильным телефоном, хотя история его замка и насчитывает около 800 лет. Из этой точки неподалеку от Праги сквозь время в пространство бежит множество невидимых тропок в Италию, Россию, Австрию, ведь семья уроженца Москвы ведет свой отчет от знаменитого рода Ностиц, а его чешско-итальянская супруга Моника состоит в родстве с герцогами Савойскими. К числу полноправных обитателей твердыни, конечно, относятся и привидения. Какой же уважающий себя замок может обойтись без призраков? Замок знал периоды расцвета и упадка, превратившийся к началу 21 века практически в руины. В 2015 году усилиями Дмитрия Еремеева он был вычеркнут из печального списка исчезающих памятников Чехии.
Радио «Путеводитель».
Мы сейчас стоим у ворот замка, который вошел в вашу жизнь, я так понимаю, 9 лет назад.
Да, да. Если говорить о вопросах собственности, то да.
Но узнали вы о нем раньше?
Знал о нем достаточно давно, о его существовании. Но как-то вот так получилось, воле судьбы, пришли к этому непростому решению в 2008 году.
Скажите, пожалуйста, как вы узнали об этом замке и вообще, как его история вошла в вашу жизнь?
Скажем так, он каким-то образом переплетался, или мы знали о нем очень давно, скажем так, в течение нескольких поколений, потому что так или иначе моя жена каким-то образом связана с родом Савойских и с родом Масса Карары, который потом перешло все наследство по Савойских, кроме титулов. Поэтому этот замок, когда он практически перестал быть частным объектом, и он отошел Лихтенштейном, в отличие от всех титульных вещей Савойских, государство было владельцем до 92-го года, потом его каким-то образом несколько раз продавало, и в конце концов вот мы каким-то образом пришли к тому, что они купили его обратно.
Замок был в таком достаточно плачевном состоянии, как я понял.
Руина. Мало того, это была руина уже с 19-го столетия. Замок официально был признан руиной. То есть не надо драматизировать ситуацию, связанную там с коммунистическим режимом, что замок угробили коммунисты. Неправда, наоборот. До 89-го года замок находился в так называемом санированном состоянии. Были герметичные крыши, кровы, окна, двери. Была здесь, в конце концов, и школа, которая нормально функционировала. Замок отапливался, были здесь какие-то квартиры. То есть, так или иначе, замок жил. В 89-м году произошли какие-то изменения имущественно-правовые. Замок просто-напросто потерял хозяина. Государство перестало датировать это дело. Ну и, соответственно, практически он был разграблен.
А если вернуться в 19 век, кто был последним владельцем замка и почему его владение пришло в упадок?
Лихтенштейны владели замком до 23-го года, до первой земельной реформы.
До 1923-го,
да. Но начиная с конца 18-го столетия лихтенштейны практически здесь не появлялись. Здесь было огромное панство, подшкворецкое панство, относясь все земли практически от территории современного Уженевса до Черного моста. Это было государство в государстве. Здесь было свое мыловаренное производство, пивовары, красильное производство. Огромная, достаточно большая была еврейская община, которая была в этом шкварце. Именно поэтому у нас есть синагога. И лихтенштейны дали, в общем, карт-бланш своему управляющему, который распоряжался так, как хотел. Собственно говоря, почему здесь была синагога в 19-м и начале 20-го столетия, потому что еврейская община была достаточно большой, зал, который был двухэтажный, отвечал определенным требованиям иудаизма, и поэтому, собственно говоря, за одну крону они это все сдали в аренду, южное крыло, где была и ешива, еврейская религиозная школа, синагога, и там какая-то кухня и так далее, и так далее. Но лихтенштейны здесь практически не появлялись с 18-го столетия. Практически после смерти Марии Терезии Савойской, которая умерла в Вене и которая жила на этом замке, и которая получила этот замок в качестве свадебного дара от своего отца.
Потом этот замок отошел в период национализации уже в 48-м, наверное, году.
Нет, нет, нет. Это единственный замок из имущества лихтенштейнов на территории бывшей Чехословакии, который нельзя считать конфискатом. Этот замок официально был продан лихтенштейнами государству, потому что первая земельная реформа, она... Там было некое требование, или ты признавал себя дворянством чешским, или ты признавал себя шляхтой австрийской, да, или немецкой. Естественно, лихтенштейны сказали, что, в общем, ну да, мы какое-то отношение к этой земле имеем, но мы лихтенштейны, и поэтому там было условие, что если не было этого признания, то надо было просто продать.
То есть это была собственность Первой Республики?
Это собственность была государства Первой Республики, совершенно верно.
Соответственно, государство этим замком никак не распоряжалось, и он уже находился так или иначе в государственном управлении.
Государство это отдало Министерству образования, что-то такое. И здесь была просто, здесь были какие-то классы, частично были кабинет домоводства, какие-то мастерские для мальчиков были. И южное крыло, оно как раз было заселено вот этими вот самыми членами еврейской общины, которые здесь практически и прожили до 1939 года.
Хорошо, тогда давайте попробуем пройти дальше и посмотрим, что там. И вы здесь сейчас продолжаете делать реконструкцию некую?
Реконструкция продолжается уже 10-й год, собственно говоря. Мы вот эту стену мы оставляем в экстерьере, она будет выглядеть абсолютно так же, мы не будем покрывать ее штукатуркой.
Это еще готический период?
Это до готика, это где-то такое 13-е. Вы понимаете, этот замок, он строился как ласточкино гнездо, все время что-то достраивалось, есть вторично используемый строительный материал. Поэтому иногда мы видим, например, какие-то элементы, которые относятся к 11-му столетию, да, и мы говорим, о, стена 11-го столетия, но это не так. Вероятно, это некий элемент 11-го столетия, который был потом повторно применен в значительно более поздний период, например, в 13-м или в 14-м. Вот в качестве примера это арка, это были ворота, да, здесь мы видим пятку моста или заклад или фундамент моста падающего. И этот падающий мост находился здесь, в отличие от теории последних там, 50 лет, когда говорили, вот падающий мост был там. Ничего подобного. Только 5 лет назад мы сделали на самом деле очень большое открытие, которое полностью перечеркнуло первоначально предполагаемую диспозицию замка. Мост был именно здесь, и вот доказательством это фундамент этого моста, и вот главный въезд. И этот портал, который вы видите с правой стороны, вот этот портал, это, казалось бы, портал 11-го столетия, но ничего подобного. Мост был, например, в 13-м или 14-м, но в качестве подпоры использовался элемент портала 11-го столетия. И если говорить о моем каком-то кровном, может быть, отношении, вот интересный здесь есть документ, это диплом или свидетельство орденоносца, да, мой пра-пра какой-то, праотец, да, или пра-пра-прадед, воевал в битве под Лейпцигом, и Александр I жаловал его орденом Святой Анны первой степени. Ну и, собственно говоря, вот с этого началась вот эта вот как бы его русская карьера, потому что он на самом деле он был офицером австрийской армии. И вот оттуда, собственно говоря, когда он в 21-м году приехал получать эту награду, вот, собственно говоря, там познакомился с некой дамой, и вот оттуда начался этот наш австро-венгерско-русский род.
Здесь были суворовские солдаты в этом замке. Вы как-то прослеживали эту историю?
История была достаточно неприятно, печальная для Суворова, потому что, как вы знаете, он возвращался из альпийского похода или возвращался с военных действий, а сам остановился он в Праге. Но исторически, вернее, документарно в летописи зафиксировано то, что он здесь был. Расквартировал по всему Шкворцу свое войско, потому что здесь в замке находился какое-то время, но не проживал. Переночевал или не переночевал, скорее всего, там была, может быть, одна ночевка. Солдаты остановились на небольшой отдых, там, может быть, буквально 3-4 ночи, и потом проследовали обратно в Россию. Но интересный факт. Летописец местечка смотрел, говорит, ты знаешь, говорит, интересный факт. После того, как здесь эти солдатики побывали, да, резко увеличилась рождаемость через какое-то время, там, через 9 месяцев. Я говорю, о чем это говорит? Ну, ты знаешь, говорит, вообще это был очень хороший, интересный фактор или признак, потому что был резкий совершенно спад рождаемости в начале 18-го столетия, да, то есть деревня была в неком таком запустении, а здесь вот...
Насколько это было добровольные союзы?
Ну... Никто не знает, да. Я думаю, что поскольку в деревне они были расквартированы, и, собственно говоря, деревня каким-то образом их здесь кормила, поила, ну, не думаю, что здесь доходило к каким-то таким событиям, ну, неприглядного свойства.
Еще этот замок связан с такой интересной фигурой, как, конечно, Калиостро, о котором вспоминают всегда в связи с замком Шкворец. Что вы об этом можете рассказать?
Есть в этом доле некая, скажем так, есть некая гиперболизация. Да? На самом деле, опять, мы не совсем понимаем, до какой меры его присутствие здесь или нарушило, или способствовало развитию замка. Мы просто знаем о том, что действительно он здесь останавливался. Есть совершенно четко спекулятивная информация, то, что здесь Калиостро встречался с Казановой. Не могли они встречаться по очень простой причине, потому что Калиостро был уже после того, как Казанова или помер, или, так сказать, был уже не в состоянии передвигаться. Но Казанова здесь находился до этого значительно раньше.
Но он согласился, вы имеете в виду, на территории Богемии, не в Шкворце, а около в Теплице.
Здесь. Он был в Дуксове, в замке Дукс.
Ну, это под Теплицей.
Да. Но здесь, поскольку этот замок, он тоже принадлежал Вальштейнам, и когда Вальштейны продали замок Лихтенштейнам, Казанова участвовал в передаче или в систематизации, там было так, не передача, там они уже передали эту библиотеку, он как-то так добровольно, поскольку в Дуксове к нему относились достаточно с презрением и пренебрежением, он постоянно оттуда куда-то хотел убежать и откомандировал сам себя сюда на какой-то непродолжительный период, там 3 или 4 месяца, для систематизации латинской части библиотеки Савойских. Поскольку у них здесь была огромная библиотека, и большинство книг было на латинском языке, а он был блестящий совершенно систематизатор, библиотекарь, да, то, собственно говоря, он эту работу выполнил с большой честью.
Когда в Чехии покупается замок, то всегда к нему прилагается некое привидение. Оно идет, как бы в цену входит. Какие у вас водятся привидения и видели ли вы их?
Задокументированы тут два привидения. Одно – это так называемый «Червеный драк», который в исторических хрониках и вообще во всей литературе – это уже 300 лет. Это не я здесь вот взял за столом и придумал. Да?
«Червеный драк» – это «Красный дракон».
Это «Красный дракон», да. «Красный дракон», причем он такой, он ужасно шкодливый, или, как сказать, шкодник большой. Вот. И, значит, его основная функция в то время, когда в Увалах была пивнушка, и мужички там, значит, подпевали, вот, и чтобы дойти до Шкворца потом ночью в темноте, он их, значит, их как-то там подбадривал, пугал, чтобы они не замерзали в снегу.
Был полезный в хозяйстве.
Да-да-да, он был такой достаточно веселый. И, наверное, 200 лет уже, ну, с конца, наверное, 17-го столетия, собственно говоря, после смерти Марии Терезии Савойской, официально задокументирована белая пани, да?
Белая дама.
Белая дама, да. Белая дама, и она... Так она как-то, она безымянная.
То есть неизвестно, чье это привидение.
Неизвестно. То есть впрямую нигде не упоминается то, что это призрак Марии Терезии Савойской, поскольку она тоже, в общем, достаточно такая дама... Не то что легкого поведения, но любит такие вот какие-то вот позабавиться, позадориться и выпить. А Мария Терезия была достаточно строгих нравов дама.
Ну а какие она производит действия?
Лучше со мной на эту тему не разговаривать, потому что я все-таки агностик, да, но иногда бывают такие вещи, которые, знаете как, я всегда нахожу какую-то абсолютно нормальную природу событиям, которых я не понимаю.
Это просто в качестве, так сказать, легенды.
В качестве легенды скажу так, вот тогда, когда у нас здесь проходит какое-то мероприятие, да, я всегда беру и наливаю, например, бокал вина и ставлю вот там где-то, значит, на отдельный столик. И это означает, что это я так ее задабриваю, чтобы не отключился, не дай бог, свет во время какого-нибудь там резания свадебного торта или во время концерта.
А бывали такие случаи?
А вот бывали такие случаи, когда забывали наливать, почему-то что-то сразу все отключалось. Я на самом деле всегда говорю, что они меня все побаиваются, поэтому, когда я прихожу, они все прячутся. Но иногда что-то здесь слышно. Ну, понимаете, опять, я нахожу этому абсолютно научное объяснение. Хотя, если вы спросите мою жену, или, например, кухарку, да, вот она, если вы скажете, там, пойти в ночью в часовню, там, что-то открыть или закрыть, вот она под страхом смерти не пойдет.
На этом мы завершаем информационную программу русской службы «Радио Прага». С вами прощается Катерина Испурвит. Thank you.
Thank you.